приближаются выборы президента Соединенных Штатов Америки. И, конечно, их результат окажет огромное влияние на мировую политику. И сегодня с нами глава Департамента социальных наук и проблем изучения безопасности Университета Кертин в Перте, доктор Алексей Муравьев. Добрый день.
Добрый день.
Ну вот мы сказали, что результат выборов в Соединенных Штатах будет иметь огромные последствия. Во всяком случае, об этом говорят все политологи. Нас, конечно, интересует, чего Россия ждет от американских выборов?
В первую очередь Россия ожидает, конечно, результат. И мнение, которое превалирует в России, что результат до сих пор непредсказуем, несмотря на то, что Хиллари Клинтон пока ведет в социальных опросах в контексте предпочтений американского избирателя. Но все равно мнение, которое складывается в России, что все может измениться, и Дональд Трамп может, если не выиграть, то потрепать Хиллари нервы довольно чувствительно даже в ходе самих выборов. Но я думаю, что несмотря на то, что, безусловно, определенные преференции и предпочтения угадываются в сторону Трампа, что касается российского общественного мнения и, я думаю, предпочтений российского руководства, я думаю, что реалистично в Кремле и вообще в России понимают, что у Трампа, скорее всего, шансов выиграть не очень много. Исходя из этого, я думаю, что уже заранее в Москве готовятся к результату, когда Хиллари Клинтон займет место в овальном кабинете Белого дома. И исходя из этого, Москва будет выстраивать новый вектор отношений с Вашингтоном. Ну, что, в принципе, будет обоюдный процесс, потому что Вашингтон также находится в очень непростой ситуации, когда, с одной стороны, Россия стала такой, можно сказать, разменной картой в контексте нынешней предвыборной гонки. Особенно, что касается вопросов разбора внешнеполитических взглядов обоих кандидатов. Но, с другой стороны, я думаю, в Вашингтоне, так же, как в Москве, понимает, что, несмотря на все противоречия, все нагнетание темы двухсторонних отношений по обе стороны океана, необходимость диалога все-таки существует.
А как в этом контексте выглядят заявления, например, Владимира Жириновского, лидера ЛДПР, о том, что вот как только Хиллари Клинтон придет к власти, она сразу начнет ядерную войну с Россией. На самом деле, очень большая часть населения, по-видимому, в это верит. Кстати сказать, мы получили доказательства этого в прошлый понедельник в нашем открытом эфире, когда 80% позвонивших нам слушателей высказались, что вот это вот как раз и есть грядущая перспектива, если победу одержит Хиллари Клинтон.
Ну, я думаю, что если мы начнем верить всему, что говорит Владимир Жириновский, мы далеко не уедем. Ну, это может звучать несколько иронистически для некоторых наших радиослушателей, но тем не менее он один из современных столпов политической элиты в России. Но в то же время он не чурается роли, как я могу это выразиться, политического клоуна. То есть он может говорить то, что другие политики никогда не скажут, никогда не выразят. У него очень своеобразная манера поведения, и, безусловно, он отличается радикализмом высказываний, радикализмом взглядов.
Но ведь с американской стороны тоже нагнетают, в частности, после того, как Хиллари Клинтон объявила, что она, возможно, объявит бесполетную зону над Сирией, американские генералы сказали, что это, несомненно, означает войну с Россией.
Ну, я думаю, что, конечно, к открытой конфронтации это не приведет, хотя бы потому, что разговоры о введении бесполетной зоны в Сирии могут остаться разговорами, которые были, что называется, спровоцированы или взброшены в контексте предвыборных дебатов. Поэтому всегда надо очень аккуратно подходить к заявлению политиков, которые не делают во время предвыборной кампании. Но если американцы на такое решение пойдут, то это будет с их стороны военно-политическим блефом в расчете на то, что русские не посмеют привести действия своей угрозы, когда было конкретно заявлено представителями Минобороны России о том, что будут сбиваться все летательные аппараты, которые будут представлять угрозу либо как воздушно-космическим силам России, либо как сирийским союзникам России. Безусловно, это приведет наверняка к жесткому ответу России. Но что касается перспективы открытой полномасштабной войны с применением ядерного оружия между Россией и США, то я думаю, что не в Вашингтоне, Вашингтоне, ни в Москве не найдется люди, которые способны всерьез рассматривать такое развитие событий, потому что обе стороны прекрасно понимают, что война между крупнейшими лидирующими военными державами мира и ядерными сверхдержавами не приведет к победе ни одной из сторон. То есть если выпустить ядерного джина из бутылки, то это, в принципе, означает конец всей цивилизации. Поэтому такой вариант событий, что называется глобальный Армагеддон, просто может рассматриваться как такой популистский разговор, но, безусловно, серьезно он не будет рассматриваться. Хотя риск боестолкновения между российскими и американскими вооруженными силами в современном контексте, в принципе, возрос и может быть сравнен с последним периодом эскалации холодной войны начала 80-х годов.
Да, вот такие сравнения и мне тоже приходят на ум, хотя и не эксперт. Если мы обращаем как раз на это внимание, то ситуация в Сирии толкает обе стороны конфронтации. Министр обороны России Шойгу объявил, что на время российские военно-космические силы и силы президента Асада прекращают атаки на Алеппо. Шаг к примирению какому-то?
Ну, я не знаю, насколько это шаг к примирению. Я думаю, это и продуманная внешнеполитическая акция, призванная снизить градус напряжения в отношениях между Москвой и Западом и снизить градус критики, которую Москва получила после обвинений в том, что сирийские войска и российские военно-космические силы наносят удары по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети. С другой стороны, это попытка ослабить боевое напряжение в самом Алеппо и достичь военно-политической цели захватить Алеппо или освободить Алеппо, смотря с какой позиции эту операцию рассматривают. Потому что, в принципе, битва за Алеппо, многие ее пафосно сравнивают с битвой за Сталинград. Конечно, сравнение здесь неуместно, но тем не менее оно может являться поворотным пунктом гражданской войны в Сирии. Если Асад вернет контроль над Алеппо, он, безусловно, получит дополнительные козыри в своих переговорах с так называемой умеренной оппозицией и, безусловно, усилит восстановление контроля над территорией Сирии. Если Асада и через него Россию принудят к поиску какого-то политического компромисса в контексте Алеппо, и Алеппо останется под контролем либо оппозиции, либо террористических элементов, это будет, безусловно, серьезным политическим и военным поражением как Асада, так и России. Поэтому я не думаю, что то, что мы видим сейчас, это попытка какого-то мирного урегулирования. Я думаю, просто была взята оперативная пауза с целью избежания ненужных жертв. Как события до этого показывали, такие паузы держатся недолго. И я думаю, что совсем скоро мы увидим эскалацию напряжения, эскалацию боевых действий в этом стратегическом районе Сирии.
Ну вот, Алексей, последние несколько дней ознаменовались выходом эскадры в Средиземное море под предводительством единственного российского авианосца Кузнецова, который, вот, судя по фотографиям, в общем-то, дымит очень сильно. Как можно рассматривать вот этот шаг на фоне приближающихся американских выборов?
Ну, я думаю, что это с выборами не было связано, потому что выход, я бы не назвал это также выход эскадры, это выход авианосной тактической группы. Такие операции планируются, по крайней мере, за полгода и даже больше. То, что по времени это совпадает с финальной предвыборной гонкой, так я не думаю, что это рассматривается именно в контексте нагнетания истерии между Россией и США перед выборами 8 ноября, а связано исключительно с климатическими условиями проведения таких мероприятий по переходу российских кораблей на Средиземноморский театр военных действий. Это может как раз быть связано с попыткой нарастить мощь российских вооруженных сил в районе сирийского конфликта с целью окончательного разрешения сирийского вопроса военным путем. В состав группы входит не только авианосец, но и самый мощный корабль в своем классе, это Петр Великий. Это инструмент военно-политического сдерживания США как в отношении Сирии, так и в отношении Украины. Мы должны не забывать, что когда завязалась ситуация на Украине, в том числе и крымский вопрос, в том числе и восточный восточная Украина, что в это время на Средиземном море находилась как раз мощная военно-морская группировка России, включая как и авианосец адмирал флота Кузнецов, так и ядерный ракетный крейсер Петр Великий. И они послужили сдерживающим фактором от прямого вмешательства США в украинский кризис. Поэтому, я думаю, направление этой группы в момент эскалации противостояния США и России вокруг Сирии также имеет отношение как к Сирии, так а последовательно и к Украине. А что касается того, что он сильно дымит, это свойство газотурбинной установки, которой оснащен этот корабль. Насколько я знаю, по окончании этого похода Кузнецов станет на продолжительный ремонт, в результате чего усилится его боевые возможности, и в том числе будет заменена эта установка украинского производства.
Последний вопрос. Будущее австралийско-российских отношений. В свете публикации неокончательного отчета по гибели Боинга недавно в Нидерландах, опять эти отношения, по-видимому, опять накалились на определенный градус?
Ну, я думаю, что в этом контексте можно говорить, что они опустились на определенный градус. После прихода к власти Малкольма Тёрнбула появились тенденции в нормализации диалога, хотя бы в контексте каких-то, что называется, неоткрытых переговоров, закрытых переговоров. То есть диалог налаживался, реанимировался, просто он не афишировался. Потому что, опять же, общественное мнение в Австралии довольно негативно относится к России. Безусловно, события, связанные с трагедией малайзийского Боинга, события на Украине, в том, как Россию сейчас рассматривают в контексте сирийского кризиса, не помогают, что называется, изменению имиджа России в глазах австралийского общественного мнения. Ну и мы не должны забывать о предубеждениях о том, что Россия влияет на предвыборную кампанию в США. Поэтому я думаю, сейчас говорить о том, как будут складываться российско-австралийские отношения, несколько преждевременно. Надо будет дождаться, опять же, результата выборов в США, понять, кто займет место в Белом доме, какова будет политика новой американской администрации в отношении России. И я думаю, через эту призму Камбера начнет либо как-то выстраивать новый диалог с Москвой, либо
наоборот,
корректировать свое отношение к России, свое отношение к Кремлю. Какие-то, безусловно, подвижки имеются, но думаю, что рассчитывать на реанимацию, возврат отношений на уровень перед 2012 годом в ближайшее время рассчитывать не приходится.
И это очень жалко. С нами был глава Департамента социальных наук и проблем изучения безопасности Университета Кертин в Перте доктор Алексей Муравьев. Спасибо большое.
Спасибо.